«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. Столица итальянского юга, а некогда столица отдельного королевства, город Неаполь, не имеет в настоящее время никаких действующих дипломатических представительств России. Конечно, посольства здесь больше не будет, раз нет самого неаполитанского королевства. Недавно один местный житель, крупный бизнесмен Антонио Криспино, предложил себя в качестве почетного консула Российской Федерации. Пока к этой кандидатуре присматривается Министерство иностранных дел России, историк Михаил Талалай совершил поход в архивы полицейских служб и обнаружил там любопытные досье на российских консулов старых времен.
Работы российского консульства в Неаполе, естественно, интересовались соответствующие итальянские органы. Этот интерес отразился в особом сборном досье префектуры, попавшем в итоге в Государственный архив Неаполя. Папка, которую я изучил, хронологически относится к 14-30 годам XX века, то есть к одному из самых острых периодов европейской, да и мировой истории. Естественно, что рутинные, практические дела консульства туда не попадали. Попадали лишь те, которые имели какой-то выход, не без острых проблем, на итальянские власти. Открывает просмотренную коллекцию документов серия бумаг, относящихся к видной подопечной российского консульства Елены Синельниковой, постоянно обитавшей в Неаполе и скончавшейся в январе 2014 года, то есть в самые последние мгновения эпохи, получившей в западной историографии название «Belle Époque» – «Прекрасная эпоха». Сама подопечная относилась к известному дворянскому роду, являлась дочерью губернатора Екатеринослава, нынешнего Днепропетровска, и вышла замуж за Ришара, маркиза Ложерода Круазик, который оставил свою русскую жену и уехал в Новый Свет, в Нью-Йорк, где начал новую жизнь с новой семьей и завел известную гостиницу «Ложеро», действующую и до сих пор. Опозоренная и брошенная Синельникова предпочла не возвращаться в Россию и обосновалась в Неаполе. Проблематичность ситуации состояла в том, что маркиз Ложеро де Круазик после смерти Елены Синельниковой потребовал в качестве наследства ее немалое состояние, чему, понятно, воспрепятствовало ее русское семейство. Оно с помощью консульства и неаполитанских адвокатов пыталось доказать фактический распад брака и несостоятельность претензий коварного маркиза. Это так и неразрешенная проблематика, характерная как раз для «Belle Époque», через несколько месяцев после августа 2014 года и начала Первой мировой войны стала уже неактуальной. Во главе консульства в те годы стоял неординарный человек Николай Георгиевич Шлейфер, камергер высочайшего двора, статский советник и, как ни странно, профессиональный скульптор. В начале 20 века он служил вице-консулом во Франкфурте и сумел войти в историю тем, что создал памятник Чехову в городе, где тот умер, в Баден-Вейлере. Это стало вообще первым памятником Чехову на Западе. И сейчас, когда к месту смерти писателя установилось нечто вроде паломничества, имя Шлейфера звучит все чаще. Его биография еще не написана, и обширное досье на него из неаполитанской префектуры дает обильный материал. В Италии Шлейфер был переведен с повышением еще до войны и сначала служил консулом на Сицилии, в Катании. Война застала его врасплох и, судя по неаполитанским документам, в раздвоенном моральном состоянии. За годы дипломатической работы в Германии он проникся, видимо, уважением к немецкой культуре, которую с началом войны был, очевидно, вынужден обличать. Но это ему не вполне удавалось. Свидетельство тому – скандальный документ, по сути дела, донос хозяина одной гостиницы во Флоренции, который сообщил в соответствующей инстанции о речах российского консула за ужином в гостинице. В этих речах Шлейфер проявил себя как тедескофило, то есть германолюб. Дело было в 1918 году, еще до окончания войны. Уязвленный хозяин-патриот даже выставил дипломата из своей гостиницы и написал в Неаполь на него донос. После окончания Первой мировой войны, помимо официального российского консула Шлейфера, в Неаполе объявился еще один российский дипломат – Георгий Эдуардович Тиллу, вице-консул из Сан-Ремо. Так как из-за войны колония российских состоятельных курортников Сан-Ремо растаяла, его ставка там была упразднена, и Тилла, не желавший покидать Италию, попытался было сместить Шлейфера в Неаполе и занять его место. Секретные службы заинтересованно наблюдали за интригой Тилла против Шлейфера, но, видимо, предпочтения никому не отдавали. Если Шлейфер был германолюбом, то Тилла и вовсе на поверку оказался немцем с российским паспортом. Удалил Шлейфера с его поста в Неаполе в итоге не Тилла, а ход истории. В 1924 году итальянское правительство признало советское, и Шлейферу пришлось сдать ключи и опись имущества представителю Советского Союза. За сменой власти внимательно наблюдала полиция, которая усилила надзор за консульством. Оно теперь выражало идеологию, принципиально враждебную той, что установилось в фашистской Италии. По сути дела, оба государства тогда обращались в диктатуры. И трудно заявить по позднейшему выражению, что старые российские дипломаты выбирали в Италию свободу. Однако для них лично фашизм, несомненно, был более либеральным, нежели советский строй. Флейшер перешел на положение, опять-таки, по позднейшему выражению, невозвращенца и отбыл в Рим. Известно, что там он, и особенно его сын, музыкант Юрий Флейшер, сблизился с кругом Вячеслава Иванова. Последние донесения секретных служб, относящихся к Шлейферу, касались его забот ради улучшения судьбы одного беженца, некого Золотузского. Секретные службы опасались, что этот Золотузский был неким агентом российского консульства. И причины забот консула были вовсе непонятны. Однако, в итоге, в одном докладе было вскрыто, что Золотузский был скульптором, как и консул. А значит, речь шла об артистической солидарности. На этом секретные службы успокоились. Замечу, что для Золотузского его беженство из Советского Союза лишь на время отсрочило репрессии. Жестокий век застиг его и в эмиграции в Италии. Его имя я нашел в списках депортированных евреев в немецкий концлагерь в 1942 году. После того, как Муссолини признал Советский Союз, то есть с 1924 года, в Неаполе началась краткая эпоха советских консулов, менявшихся с калейдоскопической быстротой. На всех имелись досье. Назову их имена. Это Давид Курфиршт, сменивший Шлейфера, Сергей Духовской, Давид Дебоган, Владислав Ледер, последний консул. Секретные службы жаловались на трудности надзора за ними из-за их минимальных контактов с неаполитанским обществом. Пришлось ограничиваться внешними наблюдениями, которые были полны недоумений. Так неаполитанцы, известные своей общительностью, удивлялись странностям консула Духовского, который целыми днями сидел в здании консульства, никуда не выходя и ни с кем не общаясь. Иногда поздними вечерами он отправлялся, как сообщали агенты, на загадочные прогулки. Отложилось в досье несколько скандалов. Так один советский консул написал в полицию жалобу на неаполитанцев, членов фашистской партии, которые в национальный праздник заявились в консульство и потребовали вывесить на его здании приличествующий празднику государственный флаг. Возник интересный пистолярий, где обсуждались проблемы национальной символики, но резон в данном случае оставили за советским консульством. В другой раз жалобу на консульство написал директор химкомбината, где, среди прочего, производили и ядовитые газы. Консул, сопровождавший официальную делегацию советских инженеров, пожелал осмотреть именно эти секретные цеха, в чем ему было решительно отказано, а об его интересе доложено. На положение дипромотников зловещую тень бросил и росший антисемитизм фашистского общества. В 1928 году в неаполитанской газете «Иль Маттино» появился российский пасквиль о дипломатах с характерным названием «Израиль». Публикация вызвала решительный протест советского посольства в Риме. Занятия советского консульства, впрочем, были крайне ограничены. Всего в то время в Неаполе проживало около 100 человек, список которых тоже сохранился в неаполитанских архивах из префектуры. Подданные Российской империи, к тому моменту, в основном русские жены неаполитанцев, даже левых убеждений, такие, например, как две дочери Бакунина, жившие в Неаполе, в советском консульстве не нуждались. Беженцы его чурались, а то и ненавидели, как представителя вражеского режима. Из подопечных советского консульства оставались единичные студенты на обучении и инженеры в командировках. В итоге, в 1928 году советское представительство в Неаполе было закрыто спустя полтора века существования представительства российской державы на берегах Неаполитанского залива.
Российские консулы под колпаком неапольских спецслужб. Рассказ Михаила Талалая. А сейчас